Окей, ладно. Умер О. Джей Симпсон. Кстати, ты в курсе?
О. Джей Симпсон. О. Джей Симпсон. Это который жену замочил, типа.
Да.
Ну и ладно. Плакать не буду.
Не будешь?
Конечно, была главная звезда «Голого пистолета», но не буду. Переживу.
Да, он. И Лесли Нильсона, да, помянем.
Эх, вот Лесли Нильсона жалко было, конечно, да.
Плакал, когда он умер?
Нет, не плакал. Но я ржал спустя много лет, когда увидел нарезку из его интервью. Ты в курсе, да, что он на многие интервью с собой подушку-пердушку таскал?
Нет.
И пердел в неподходящие моменты интервью.
Я так по жизни тоже часто делаю, только
И
без
только без подушки. Ты,
подушки-пердушки.
да, ты талантливее, чем Лесли Нильсон.
Ладно, значит. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Здравствуйте, наши дорогие слушатели.
Привет!
Душевный подкаст, получается, сегодня вы слушаете. Что хотим сказать? Спасибо всем, кто поддерживает нас на Boosty и Patreon. И в честь того, что вы нас поддерживаете, мы улучшили
дисциплину свою.
свою дисциплину, во-первых, а во-вторых, подписку второго тира. Теперь у нас вместо двух стримов в месяц
в конце месяца.
Да.
Вместо двух стримов в рандомные числа конца месяца мы вышли на нормальный график.
Просто каждую среду у нас будут потоки вещания. И вот так вот так вот. Вот так вот. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Спасибо всем, кто нас смотрит. Сегодня в программе у нас игры Dragon's Dogma 2 в жанре Action RPG. Визуальная новелла «Смута». Третья часть антологии, это уже не игры, Стивена Спилберга и Тома Хэнкса «Властелины воздуха», а также художественный фильм российского производства «Мастер и Маргарита».
Фильмоделы-то там хоть еще на Кипр не уехали? Это все еще российское производство?
Все еще российское, не кипрское.
Или, может, все уже в Чехии снимается?
Ну, в Чехии, я уверен, тоже есть своя версия «Мастера и Маргариты», да?
Какая репутация у Чехии, да? Как-то даже странно.
И все поняли, какая версия. Ну, начнем с видеоигр, и давай начнем со «Смуты».
Ты же сказал, с видеоигр начнем.
Начнем с визуальной новеллы, а потом перейдем туда, где есть некий геймплей. «Смута» вышла. Главный, опять же, российский блокбастер, сделанный на 500 миллионов бюджета.
Это еще, кстати, не факт, потому что, как писала «Комсомолка» вроде, ИРИ, Институт развития интернета, выделяет половину производственного бюджета. То есть, возможно, эта игра стоит лярд, потому что вливала ИРИ дважды деньги в «Смуту». Сначала 250 лямов, и потом еще через год 250 лямов. Ну, плюс-минус.
Ну, можно исходить из этих цифр, а других мы ничего не знаем, поэтому по умолчанию это 5 миллионов долларов, 500 миллионов рублей. Вышла «Смута» в означенный срок, никаких переносов, никаких сдвигов. Все четенько по плану, просто красавцы.
Не сложно уложиться в план, когда у тебя в плане просто выпустить что-то. А то я помню, люди в интернете еще сомневались. Да перенесут, наверняка перенесут. Все переносят, они точно не успеют. А было бы что успевать, поэтому и не перенесли. Четко по расписанию выходит «Смута» эксклюзивно на площадке VK Play, чтобы срубить бабла побольше.
И вот в отличие от всяких там CD Projekt Red, я не знаю, BTS и так далее, разработчики «Смуты», они во всем ответили за базар. Они сдержали свои слова, вообще ноль вопросов к этим прекрасным людям. Помню, как в комментариях ВКонтакте им написали, что, «Ведьмачок» будет русский? Им ответили разработчики «Смуты», ну, в «Ведьмаке» боевка отстой, в «Смуте» такой не будет. Это правда. В «Смуте» нет такой боевки, как в «Ведьмаке». Даже близко не такая.
Да.
Чистейшая правда. Не обманули.
Да, боевка абсолютно потрясающая. Ну, драки — это единственный прям геймплей. Если вы не считаете за геймплей беготню и просмотр диалогов в виде говорящих голов, то боевка — это тот самый геймплей, то, ради чего это видеоигра, а не какой-нибудь мультик. Боевка потрясающая абсолютно. Ты, короче, жмешь кнопку удара, и противник получает урон. И это все, что я могу сказать про боевую систему.
А что, ну как бы, а что, вот к чему? Вот возьмем Киберпанк, главного вот, конкурента Смуты.
Да.
Как, такого же, как видимо. Вот делали Киберпанк, делали. Ничего в итоге не доделали. Оставили кучу хвостов. Какие-то системы, которые должны были работать, но не работают. Потом допиливали еще 2 года этот несчастный Киберпанк. Прошли через все возможные скандалы. Тяжело было. Все почему? Потому что замахнулись. Слишком высоко попытались подпрыгнуть. А вот Смута, она вот как кремень. Русский хороший кремень. Она вышла в срок ровно такой, какая должна была быть. Вот они сели 2 года назад. Прекрасные люди, которые создали Смуту. Такие, за 2 года на кучу денег мы сделаем игру, в которой можно ходить, можно бегать. И можно размахивать над волками шашкой и молиться, чтобы хоть один удар попал в цель. Не вопрос.
Я сейчас, знаешь, что вспомнил? Я когда искал Смуту, ну просто отчаянная была попытка найти Смуту в Стиме.
Мне, отчаянный парень.
Да, мне Steam выдал, как называлась эта штука, сейчас я вспомню, подожди. Альтушка для скуфа. И вот я сейчас вспоминаю описание этой игры, по-моему, оно на 100% подходит и к Смуте, давайте-ка проверим. Первая игра про скуфов и альтушек, в целом подходит для Смуты.
Так.
Ощутите себя 40-летним, запустившим себя и неженатым мужиком с лишним весом и недостатком волос. В целом тоже я именно об этом думал, когда играл в Смуту. Неповторимый опыт и недолгое, но качественное погружение. Ну, тут, конечно,
тут не, да,
тут,
не
конечно, альтушка для скуфа выигрывает у Смуты пару баллов. Так, авторы игры понятно, композитор понятно. 3 альтушки на выбор практически на любой вкус. Тут опять же, да, альтушка для скуфа выигрывает у Смуты, потому что не предлагают нам альтушек в Смуте. И самый главный параметр... Вот, разветвленная система выбора, которая почти ни на что не влияет.
Это чисто пункт для Смуты.
Да. По меньшей мере 5, в скобках 5 прописью разных концовок. Не знаю, сколько в Смуте. Я, конечно же, не осилил эту игру до конца.
А я тебе скажу, ну-ка, пока ты не перешел к следующему пункту, в Смуте бесконечное количество концовок. Почему? Потому что никто никогда не пройдет ее до конца.
До концовки Шрёдингера.
Да. И каждый себе финал воображает самостоятельно. Поэтому он может быть абсолютно любым. Открытый финал. А также открытая середина и открытая вторая треть этой игры.
Мы пришли к выводу, что чат-GPT прямо в процессе игры пишет, что будет дальше, и озвучивает, и катсцены монтирует из всего этого. То есть мне кажется, Смута, она не кончается. Ты в нее играешь, и пока ты слушаешь один диалог, тебе нейросеть уже следующий дописывает, и потом следующий, и следующий. Воедино в игру все это встроить не представляет никаких проблем, потому что на 95% эта игра — это просто беготня от одного NPC к другому, от другого к третьему, от третьего к четвертому, и вот на каждом этом чекпоинте ты слушаешь минут по 5, наверное, диалогов.
Ну, не, скажем, опять же, откровенно, это не диалоги, это пиздёж просто. Ты слушаешь какой-то рандомный набор псевдо-древнерусских фраз, которыми перебрасываются абсолютно неинтересные персонажи. Главный герой — князь Юрий Мирославский. Мирославский. Его квест — втереться в доверие к Минину и Пожарскому, чтобы что-то сделать. Мы никогда не выясним, что конкретно ему нужно, но он втирается к ним в доверие. А для того, чтобы втереться в доверие к таким людям, нужно как следует побегать туда-сюда, либо поскакать на коне. Есть и такая опция в видеоигре «Смута». Также есть 4 ничем не отличающихся друг от друга класса. Также есть прокачка, которая ни на что не влияет. И есть даже ведьмачье чутье, которое абсолютно ничего не помечает, потому что в этой игре нихуя не...
Мы в итоге же нашли, что оно помечает. Оно помечает сороку. Единственное, для чего нужно ведьмачье чутье, чтобы ты в лесу нашел сороку, которая приведет тебя к кладу.
К единственному сундуку.
Вот тут разработчики вдохновились Ghost of Tsushima. Они как-то об этом писали, что мы вдохновляемся Ghost of Tsushima. Интересно, в чем это проявляется, задаешь ли ты вопросом, когда 5 часов играешь в Смуту, а потом такой, опа, сорока. А в Ghost of Tsushima, насколько я знаю, лиса бегала тебя, к кладу водила. Ну, вообще, 2 абсолютно одинаковые игры, как
вообще,
по мне, по качеству так На самом деле, очень хорошо качество писанины в этой игре отражает отзыв Костяна об этой игре, которую он строчил, пока мы стримили игру. Я сейчас, пожалуй, вставочку сделаю. Сейчас будет вставочка со стрима. Поехали.
Это отзывы, во, отзывы. Новые. Итак, суммируем. Мне очень понравился данный игровой продукт, игра Смут, если быть точнее, в ней меня привлекла захватывающая история исторических событий. А также реалистичный бой с использованием боевого вооружения, характерного для сражений в битвах. Кроме того, в этой игре присутствуют разного рода животные, в частности коровы. А коровы мне всегда нравились, так как в детстве я проводил время в деревне. А Нижний Новгород из видеоигры Смут очень напоминает деревню, в которой я проводил лето в детстве. И там, соответственно, видел коров, а коров напоминаю, я очень люблю. Мне безумно понравилось в этой игре ходить, а также бегать. Ничего лучше в ней нет, за что я ее и люблю. Так как я сам не прочь был побегать и даже немножко походить во время летних каникул в деревне, который у меня ассоциируется с Нижним Новгородом, в котором есть коровы, которых я люблю.
Это единственная игра, которая смогла вдохновить меня на такие художественные высоты, настолько прекрасна Смута.
И вот сейчас вы это послушали, и примерно так воспринимается и все, что говорят персонажи в Смуте. Такая же вода, размазанная
по говну.
По говну, да.
Не, ну короче, игра сделана на Unreal, наполовину, если верить компетентным источникам, не заслуживающим доверия, сделана из ассетов прямиком из Unreal Marketplace. Выглядит пиздатенько сама по себе. На этом ее... В этом была, видимо, цель производства игры Смуты, чтобы можно было принести ноутбук с игрой какому-нибудь чиновнику, вот, там, институт недоразвития интернета, поставить перед ним ноутбук, запустить игру, грудить там мышкой, чтобы он посмотрел, как все красиво. Правда, игра правда красивая. И такой типа, о, заебись, круто, красавцы. Сделали в срок, вот она игра, вот она красивая. Медаль Героя России каждому разработчику. Все.
Ее, наверное, специально не оптимизировали, чтобы она выглядела еще красивее и кинематографичнее. В 24 кадрах будет чиновнику показывать. Он к фильмам привык.
Слушай, ну, к этому я вообще по-философски отношусь. Какие игры сейчас оптимизированы? Ну, Dragon's Dogma взять, блять. Абсолютно то же самое. Ходи полмира убивай для того, чтобы повысить FPS, снизить нагрузку на систему. Что я хотел сказать? Если серьезно, ну вот для меня абсолютно очевидно, что цели продать Смуту не было вообще никакой, в принципе, изначально. Она вышла только в ВК Плей, когда у разработчиков спросили, что по Стиму и консолям, они ответили какую-то просто ерунду, что это нестабильные, турбулентные площадки, на которых могут русский контент задискриминировать и что-то там. Короче, какая-то просто... замироточили жижой некой. У игры нет никаких локализаций, даже на английский язык. Ну, типа, любой, даже инди, знаешь, если ты хочешь продать свою игру, если есть цель продать свою игру, нужно делать как минимум два языка. Первый, если тебе надо свой родной, второй обязательно английский. Хотя вообще наоборот, сначала английский, а потом свой родной.
Вон, Травматург, Индюшатня-то выходила, в прошлый раз обсуждали, там озвучка только английская, хотя игра польская.
Ну да, потому что английский — это самый популярный в мире язык, и если ты хочешь именно продать игру, у тебя в первую очередь должна быть английская локализация. Здесь ничего этого нет, никакого английского, ни субтитров, нихуя. Хотя я могу понять... Хотя, не, я не могу понять, ты закидываешь это полотно в Яндекс.GPT, оно тебе выдает текст по качеству ничем не отличимый от оригинала, какие бы ошибки он ни содержал.
Я, мне кажется, знаю причину. Если мы берем, ну ладно, как бы сейчас под статью не попасть, за предположение, что все деньги потенциальные с этой игры заработаны были еще до этапа выделения грантов, тогда нужно релиз провести как можно более незаметным. То есть даже если ты считаешь, что ты еще пару десятков тысяч долларов можешь заработать на Стиме, тебе в этой ситуации выгоднее вообще нихуя не отсвечивать. Поэтому, чтобы, не дай бог, эта игра где-то не завирусилась на Западе, чтобы не поднялась какая-то шумиха, чтобы эта шумиха не дошла до каких-нибудь господ из Ири, которым не просто ноутбук принесут и покажут, какая красивая игра, а которые сами увидят что-то, где написано «Это полная параша, попил говна, пошли вы нахуй, что вы творите, где мои налоги?» Чтобы вот этого не было, они просто подняли коврик, на котором написано «ВК-плей» и замели под него свою смуту, чтобы никто, блядь, вообще ее не видел никогда.
Твоя теория имеет право на существование, и, блядь, удар в спину ножом был нанесен откуда не ждали. Виталий Милонов у себя в телеграм-канале пожурил, поругал разработчиков, потому что дошли до него слухи, что смута полное говнище. И он сказал, что нужно разобраться и побеседовать с разработчиками на тему того, куда ушли все деньги государственные и почему игра не соответствует тем ожиданиям, не знаю, какие были ожидания, которые кто-то, может быть, на нее возлагал. Так что ниже радара все-таки пройти не удалось. Более того, зачем-то в какой-то момент была нанята несчастная стримерша Алина Рин, которую заставили поиграть в смуту. Я полностью, конечно, не смотрел этот видеоролик, но она там несчастная сидела такая, ну... На экране вы видите пиксели. Они достаточно красочные.
Двигаются. Что, кстати, любопытно. Православная игра «Смута», которая вышла исключительно, эксклюзивно на самой православной платформе «Персональный компьютер», вот в ней нельзя на клавиатуре и мыши поменять управление. Там нету настроек управления. Ты не можешь все кнопки перебить.
Слушай, ну бюджет на плагины из блин, почему я вечно Unity говорю, Unreal Marketplace был уже исчерпан на стадии покупки оленя за $130.
И коровы за 60.
Поэтому, да, к сожалению, на плагин смены раскладки управления уже не осталось никаких денег. Поймем, отнесемся с пониманием к людям, которые до такой роскоши пока не добрались. Может быть, во второй смуте появится смена раскладки.
Ты, кстати, заметил в этой игре референс к Marvel?
Референс к Marvel? Нет, ну-ка.
А, не, прости меня, к DC.
Так, нет.
Там в самом же первом тренировочном бою есть очень незаметный референс к Чудо-женщине. Когда у тебя начинается бой, тебя обучают азам боевой системы этой игры.
А, я понял.
И ты можешь нажимать блок, и главный герой блокирует выпад мечом противника своим браслетом на руке. Потому что, блядь, ему еще на тот момент не выдали щит, но разработчики такие... Да похуй, блядь. Что, там, анимацию перерисовывать, что ли? Поэтому он блокирует рукой щитом, в которой нет щита. И что самое веселое, когда по этой его руке без щита попадает удар, звук отражения меча щитом звучит. Великолепно. Не, боевая система, надо про нее сказать, потому что... На самом деле, всем, конечно, похуй, но я просто хочу сказать. Это самая тугая струя блевоты, которой я вообще касался в видеоигре. У тебя есть блок, у тебя есть удар, ты можешь отпрыгивать в стороны, но все это такое кисельное, с таким инпут-лагом и с отсутствующими абсолютно хитбоксами. Ты, бывает, просто лупишь противника, у него нету никакой анимации отпрыгивания, и он просто стоит такой на тебя смотрит, хп не отнимается. Если против тебя волки, то по волкам вообще попадает только каждый четвертый удар, наверное. Причем, когда тебя бьют, по тебе попадают, ты каждый раз уходишь в стагер секунды на 3-4, такое ощущение. То есть ты не просто такой отшатнулся, нет, ты отшатнулся такой с радикулитом, согнулся, блядь, спину размял, колени почесал. В это время тебя бьют другие враги, если что. Я, наверное, где-то на полчаса, на час залип на одной из сраной миссии, где на тебя разом выскакивают то ли 4, то ли 5 волков. Если хоть один по тебе, сука, попадает, а он попадает, потому что здесь, ну, у ворота работают через раз, то все, ты в стагере на 15 секунд, пока тебя не загрызут все волки вообще, которые вокруг тебя находятся. Ты при этом еще с мушкетом ходишь, ты можешь этот мушкет медленно нацелить на волка, прям вот вплотную, знаете, как в XCOM'е 99% шанса, когда ты прям в череп этому волку засовываешь свой мушкет, если тебе не собьют касс этого мушкета, тебе повезет, то ты все равно промажешь, блядь, потому что он даже с такого расстояния не попадает по волкам. Ты когда бегаешь и слушаешь диалоги в течение 20 минут упоротые, ты такой, блин, дайте мне, пожалуйста, геймплей уже, дайте кнопки понажимать, я устал слушать и бегать. Начинается бой спустя 20 минут, и уже спустя 3 секунды этого боя ты такой, ладно, я лучше пойду диалоги послушаю, ребят, пожалуйста, хватит. И вот так вот в этой игре ты проводишь, сколько бы часов ты там ни наиграл, ты просто страдаешь через это говно, которое не несет абсолютно никакой ценности. Самый большой развлекательный потенциал этой игры это отзывы на платформе VK Play, потому что ты их открываешь там, блядь, десятки вообще, десятки, ой, ну есть, конечно, свои шероховатости, но игра зачетная, будем ждать DLC, пока ее после релиза доработают, какое-то, блядь, сборище анонимных оптимистов. Патриотизм, патриотизм прет. Я не знаю, туда батьё согнали или туда...
Да нет, слушай, там 50 на 50 же на самом деле отзывов негативных и позитивных. Конечно, я уверен, что батьё туда согнали, ноль вопросов.
Да просто это либо люди, которые вообще игр не касались, ну, возможно, это как раз те самые сотрудники ИРИ набежали отчитаться о качестве проделанной работы студии, которые они гранты выделяли. Ну, либо батьё, да. Хотя зачем? Я просто не понимаю, кому это нахрен надо батьё туда сгонять. Батьё ещё надо платить 15 рублей в час.
Ну, нет, смотри, это же, ну, мне кажется, классика жанра. Нужны зеленые стрелочки вверх, нужны какие-то цифры.
Привычка просто, да, у бюрократии.
Это, ну, типа да, то есть вышла игра, как бы вышла она незаметно, но всё-таки зеленые стрелочки вверх должны быть. Поэтому в отзывах должны быть что-то какие-то пузыря. Хотя хуй знает, может, людям понравилось.
Хотя хуй знает, Костян, ты десятку поставил.
Как бы да, я же десяточку поставил, мне понравилось.
Ой, там можно потому что бегать и даже прыгать.
Ставьте лайк, если вам тоже понравилась игра Смута. Стоимость ее составляет 2000 рублей. Что это вообще такое? Вон, новую игру по Звездным войнам в конце лета выпускает компания Ubisoft. Сколько там минимальное издание стоит? 100
минимальные
баксов.
70, по-моему. Нет, минимальные 70, но там и за 130, и за 160 вроде есть какие-то паки.
А вот тут все скромненько. 2000 рубликов. Нормально.
Ну да, это вам не 70 евро за Dragon's Dogma 2.
О, как ты прям хороший транзишн элаборировал. Transition. Dragon's Dogma 2. Аниме вышла новая игра. Мне понравилась Dragon's Dogma 2, я так скажу. Сначала не понравилась, потому что я играл на стриме для патреонов наших. Впервые что-то не понял, какие кнопки там жать. С этим сложно в Dragon's Dogma, какие кнопки жать, что куда тыкнуться, пыкнуться. И здесь есть, конечно, свои нюансы, но в целом... И я так понял, это общее чувство, к которому мы пришли с Денисом, и я не про любовь сейчас. Игра по вайбу похожа на то, чем примерно должна была быть какая-нибудь современная The Elder Scrolls.
Типа да.
Ну типа да. Я поиграл 20 часов в Dragon's Dogma. Больше я играть не хочу, больше я играть в нее не собираюсь. Но это были приятные 20 часов. Значит, что это такое? Сразу скажу, в первую Dragon's Dogma я где-то часа 3-4 поиграл. Мне не понравилось, я уже даже не помню, чем мне не понравилось. Типа, я ничего не знаю о первой части. Я понятия не имею, насколько вторая от первой отличается. Для меня вот Dragon's Dogma 2 — это как бы вот моя первая в жизни Dragon's Dogma. И для тебя, наверное, тоже, да?
Само собой.
Короче, это абсолютно типичная дженерик фэнтезиа. Ну, по сюжету...
Хорошо начал, одобряю.
Это не негативная характеристика, это просто... Я люблю дженерик фэнтезию в целом. Мне вполне по душе любая игра, где есть какие-нибудь эльфы, гномы, гоблины, которые спасают мир. Я большой фанат всего этого дерьма. И здесь вы, естественно, спаситель, такой же немой, безмолвный, как главный герой The Elder Scrolls какой-нибудь. Отправляетесь в свое приключение, и у вас есть... Один напарник, который вы можете создать точно так же, как своего героя, это пешка. Это фича, одна из главных Dragon's Dogma — пешки. В вашем отряде может быть до 4 пешек, при этом своя пешка...
До 3 пешек. Ты и еще
да,
3 пешки.
Да, точно, блин. Ну, математика не мой конек, я тупой гуманитарий. До 3 пешек, да, у вас может быть одна ваша, и 2 еще вы призываете из специальных порталов. Это могут быть как пешки... официальные, созданные компанией Capcom, так и пешки других игроков. Причем, если вы призываете пешек своих друзей из списка друзей, то эти пешки у вас появляются бесплатно, а не за специальные кристаллики.
Что некоторый дисбаланс, мне кажется, вносит, потому что я могу зайти и призвать пешку Сайда до 50 уровня бесплатно.
Да, я с радостью пользовался этой услугой.
Если можно было к нему еще домой прийти и рвом его обезопасить, было бы так же круто, как в Вальхейме. В этой игре очень много клевых идей. Типа я поэтому сразу на берегу обозначу свое отношение к ней. Я эту игру однозначно уважаю. И меня радует, что такая игра есть, но мне она не нравится. Я в нее наиграл 15 часов, мне, ну, типа, 13 часов из этих 15 было неинтересно, но время от времени появляются вот эти всплески чего-то кайфового, чего-то прям очень классного, чего-то нового, ну, по крайней мере, чего я не видел. И это остроумно придумано. Вот эти пешки, например, это типа прикольно. Они разговаривают, они комментируют происходящее. У них есть много еще, ну, таких полускрытых функций. Например, если это пешка игрока, которую ты призвал, если она там у своего игрока в его прохождении дошла до какого-то квеста, то когда вы идете у тебя в мире на этот квест, она тебе что-то подскажет. Там, где, например, куда идти, пошли за мной, или вон там есть сундук, или еще что-то.
Они учатся. Они, пешки учатся, и в том числе те пешки, которых ты призываешь, они учатся у тебя. И говорят, что, о, вот, мы нашли сундук, когда я вернусь к своему хозяину, надо будет рассказать об этом.
Да, но вот тут такой нюанс, ты-то не можешь это контролировать как игрок, то есть от тебя не зависит, найдет какая-то пешка какой-то сундук или не найдет, ты не можешь этого просто знать, ты не можешь знать, была она на этом квесте или не была. Вот ты несколько раз словишь кайф от того, что пешка что-то знает, но прикол в том, что это работало бы, например, если бы эти пешки были зафиксированы как персонажи, ну как условно в Baldur's Gate. И они точно так же могли что-то об этом мире знать, просто обоснование этому было бы другим. Но при этом это были бы прописанные персонажи, они были бы гораздо интереснее. Они бы не просто заготовленные фразы вокодером измененными голосами, ты можешь выбрать там из 15 голосов, которые по сути 4 голоса, просто по несколько вариаций по-разному запичены. Они бы тебе озвучивали что-то более интересное, например. То есть это как бы прикольно как идея, но я не вижу, если честно, в этом геймплейной ценности. Потому что ту же самую геймплейную ценность можно было реализовать по-другому и было бы гораздо лучше.
Ну, геймплейная ценность здесь такая. Это вот социальная функция прикольная, сделанная здорово, необычная, новая. Если не считать первую часть, но первую часть мы отсекаем, делаем вид, что ее никогда не было.
Первая часть — это говно и аниме.
Абсолютно верно. И здесь есть как спортивный интерес, ну, знаешь, вот этот азартик, там же у всех этих пешек есть лайки, есть сердечки, тебе хочется, чтобы твои пешки тоже ставили лайки, это здорово, когда
тебе
ты...
хочется? Мне просто по хуям было, если честно.
Я не скажу, что это прям было для меня какой-то большой целью, но в целом, да, это классно, ты заходишь в игру через там денек, тебе твоя пешка дарит какие-то предметы, приносит. И оказывается, что она получила массу новых знаний в других мирах, и плюс ее там везде полайкали, налайкали. Это забавно. Это не то чтобы прям круто, но это прикольно. Это
но
здорово.
Ты просто ощущаешь себя благодаря этому частью чего-то большего.
Да, ты ощущаешь себя частью чего-то большего, частью вот комьюнити некого большого. Mm-hmm. И ну, тут я с тобой вообще на 100% согласен. Вот первые часов 5, пока ты ходишь, пока ты меняешь этих пешек, и каждый из них обладает каким-то новым знанием, полученным во время другого прохождения, она тебе сообщает это словами. Это здорово, пока ты слышишь вот весь набор реплик, имеющийся в игре. Потом, когда ты доходишь до 10 часа, и все эти реплики ты уже начинаешь слышать по 3-му, 4-му, 5-му и далее кругу.
И при этом ничего нового-то они не скажут,
ничего
потому
нового,
что это не зафиксированные,
да,
персонажи, которым можно было бы что-то придумать сюжетное.
И более того, к сожалению, ничего нового-то они, в принципе, больше и не находят. Мир сделан как бы ручками, сделан так, что возникают приятные ассоциации с Zelda Scrolls, но по качеству наполнения этого мира Dragon's Dogma бесконечно далеко и до Morrowind'а, и даже до полусгенеренного самостоятельно Обливиона, и уже до Skyrim'а тем более. Потому что куда бы ты ни пришел, это либо пещера с какими-то бандосами, где стоит сундук, либо это просто сундук, либо это сундук на краю обрыва, либо это сундук где-нибудь еще. Короче, это почти всегда какой-то просто сундук, либо большой монстр.
Но вот видишь, там бывают в то же время кайфовые мелочи. Например, я просто когда гулял по локации, ну, может, там для какой-то миссии, наткнулся на эльфийский городок. И прикол в том, что ты заходишь в эльфийский городок, там все эльфы, и они говорят по-эльфийски. Звучит из их уст какая-то тарабарщина, субтитры такие же непонятные, типа как во «Властелине колец», например. И ты при этом с ними разговариваешь. То есть ты можешь отвечать, ты можешь там снять комнату в таверне, ты можешь что-то купить. И из-за того, что ты помнишь примерное расположение кнопок, ну, где все по-английски или по-русски, или по-японски, то здесь ты также на ощупь просто с ними разговариваешь, ты на ощупь покупаешь предметы, и это дико угарно придумано. Ну, типа, ты приехал в другую страну и пытаешься разъясняться с продавцом на пальцах. Вот у меня такое ощущение было. Прикольно, что это есть, это здорово. Но вот эта классная деталь, от которой ты покайфовал 30 секунд, и все. И все. И никакого долгосрочного эффекта она не оставляет на тебе, как мне кажется, просто. Я зашел опять в какую-то деревушку, просто так зашел, мне туда не нужно было по квесту. Я нашел какую-то рандомную пещеру, я по этой пещере прополз, там какая-то полоса препятствий была, и я дошел до комнаты с людьми, и один из этих людей дал мне имба-обилку на моего рогу. Кстати, это настолько имба-обилка, ты бессмертным становишься фактически, потому что у тебя идет автоматический уворот от всех атак. В этот момент, примерно, это было примерно на 5-м часу прохождения, игра за рогу для меня закончилась, потому что никакого челленджа дальше нету. Он сам от всего уворачивается, пока у тебя есть стамина, ты не можешь умереть. Вот таких деталей, кайфовых, не процедурных, а вот именно геймплейное что-то изящное, встроенное в игру, их достаточно. Но на фоне всего остального это капля в море, потому что вот пока я шел до этого эльфийского города, например, или пока я шел до этого подземелья в какой-то удаленной деревне, мне приходилось, идя по этим длиннющим кишкам, пережить стычек 15, наверное, с ебучими гоблинами или с ебучими ящерицами какими-то. И вот их... Это относится к боевой системе. Тебе кайфово драться за какой-то класс первые типа, ну, 5 боев. А дальше все. А дальше уже неинтересно. Ты сменил класс, например, взял себе вместо роги какого-нибудь варвара с огромным двуручным палашом, как в Final Fantasy. И ты такой, вау, кайфово, новые приемы, вот это классно на первом бою. На втором такой, да, все еще прикольно. Третий бой начинается, такой, все заебало. Ну, типа, и ты знаешь, что тебе по пути до квеста нужно еще в 10 таких тычках участвовать. Поэтому я уже, типа, на 8-м часу я просто пробегал. Я вообще ни с кем не дрался. Ну, только с сюжетными какими-то там боссами или просто когда встречал каких-нибудь здоровых противников типа Грифона или Циклопа. А все остальное ты просто пробегаешь. И я думаю, 80% игроков, которые до конца игру прошли, они пробегают это.
Игра что... быстро выдыхается.
Да. Соотношение чего-то вот действительно интересного, вот как я описал до этого, и рутинного, оно очень сильно смещено в пользу рутинного. Концентрация прям чудовищная, конечно, интересных вещей в этой игре.
Плюс еще этот инвентарь, этот вечный перевес.
Из Старфилда.
Да, просто, ну, какое-то гумозище. Фаст-тревел как бы есть, но тоже какой-то неудобный. При этом отсутствие фаст-тревела как такового не компенсируется. Как бы дух приключения есть, он очень такой стойкий, хороший, четкий, но самого приключения особо нет. Бои те же самые. Классно, что они физичные.
Да, это главная фича вообще игры.
Да. Главная фича — это физичность, это комбинация разных умений и заклинаний, плюс вот эта вот экосистема, которая сама работает, и в ходе битвы может всякая смешная хуйня случиться, типа вы там вместе с каким-нибудь циклопом, сюда же подтянутся какие-то пешки, которые там прохаживались недалеко, начинается какое-то вообще безумное месиво, какой-то рога залезает на жопу этому циклопу, начинает затыкивать его своими... кинжальчиками. Это все прикольно, это все забавно. Но из-за того, что каждый бой, он довольно длительный, ну, то есть, реально, нет такого, что ты вот бежишь, ты видишь толпу гоблинов, ты кинул в них одно заклинание, они там все умерли. Если ты хочешь с ними сражаться, тебе надо остановиться. Этот бой развивается довольно медленно. Ну, вот для такой стычки малозначительной. При этом... Тебя могут отнять здоровье, которое нужно будет восстановить, поночевав у костра.
Это охуенная система. Я считаю, это охуенная система. Я поясню. У тебя нету ручных сейвов, у тебя автоматически сохраняется прогресс всегда. Единственное, что ты можешь отдохнуть в таверне, и это как бы отдельный сейв, а все остальные чекпоинты — это следующие сейвы. И если тебя убивают, даже если тебя просто очень больно за один удар дамажат, у тебя отнимается максимальное ХП. То есть ты в одной стычке умер 10 раз, у тебя чекпоинт прямо рядом с ней, но на 10-й перезапуск игры у тебя уже типа 30% от максимального ХП только доступно. Я считаю, это очень угарная тема. Это, опять же, остроумно придумано.
Не, я не к тому, что это плохо. Это правда хорошо. Это как раз вот из тех вещей, которые сделаны классные, которые дают вот этому приключению как раз остроты. Я к тому, что, к сожалению, вот от той, из точки А в точку Б, когда перемещаешься, и ты ебешься с этими гоблинами бесконечными, у тебя потихоньку отнимается там здоровье, тебе еще приходится отдыхать в палатке, растягивается вот этот вот скучный путь. То есть как бы идеи есть, они прикольные, но они очень сильно вязнут в этой рутине. А тебе надо, тут очень бесконечно, по-моему, почти все квесты, это либо преследование, либо сопровождение, где нужно идти за каким-то персонажем, либо нужно его сопровождать куда-то. Они все идут долго, они могут застревать. Ты тоже идешь долго, потому что у тебя быстро кончается стамина. Чудовищно все медленно. И почти всегда, когда ты доходишь вот до вот этой финальной точки, она тебя ничем не вознаграждает.
Потому что там очень часто просто те же самые, ну, убей трех гоблинов, которых ты убил 15 раз, пока ты шел до этой точки, и все. Ничего сюжетного, ничего интересного, просто убей, пиздуй обратно.
Почти лута никакого не получаешь. Да? В Моровинде какой-нибудь ты заходишь в пещеру, ты видишь какое-то пиздец сложное место, куда надо еще додуматься, как добраться, ты туда добираешься, там доидрический полумесяц какой-нибудь, единственный на всю игру. Огонь, награда. Здесь ты какие-то ресурсы вот эти вот бесконечные лутаешь, какие-то камни собираешь.
И как следствие, перегруз тебе в награду уникальный.
И постоянный, да, просто постоянный перегруз. Вот ты сколько не спихивай свой хлам пешкам, можно им лут отдавать, все равно ты будешь с перегрузом, ты не понимаешь, тебе надо оно или не надо оно. Чтобы это куда-то деть, нужно вернуться в таверну. Таверну ты просто так не можешь вернуться. Надо телепортнуться с помощью своего камушка к камню, который в городе стоит. Либо телегу искать, чтобы на этой телеге доехать. Просто душит страшная игра. И бои тоже довольно быстро надоедают, потому что типов противников на вот этот весь хрон не так уж много. Это вот эти гоблины, это вот эти ящерицы. Иногда встречаются какие-то циклопы, какие-то минотавры. Если повезет, это будет дракон или грифон. Дракон вас разъебет, конечно же, попервой.
Да и грифон вас попервой разъебет.
Да, здорово, что в целом можно смекалочкой отработать этих врагов, куда-нибудь их заманить, загнать. Мой первый грифон умер, просто упав в воду. Там какая-то очень страшная вода в Dragon's Dogma, потому что не нарисовали анимации плавания. И она убивает. И я его как-то подзастанил, грифона. Он упал в речку, и на этом приключение закончилось.
Там можно мосты ломать под циклопами, да. Не, вот опять же, боевка. Вот у нее есть один большой плюс. Ну ладно, у нее несколько есть плюсов и один очень большой минус. И на ней нужно остановиться, потому что боевка реально интересная. Есть куча классов. Ну там в итоге, по-моему, то ли 7, то ли 9. 8, 9, да. И они действительно разные. Я взял рогу, который двумя мечами тыкает как кинжалами противников, может стрейфиться влево-вправо. Я на тот момент был уверен, что все могут стрейфиться, потому что, ну, это какая-то дефолтная обилка для слэшера. Оказалось, нифига, никто кроме роги толком стрейфиться и не может. То есть, если ты берешь какого-нибудь мага или даже хантера, они не могут уворачиваться. Если к ним вплотную подошли, то тебе будет сейчас больно, ты не можешь избежать удара, по большому счету. И вот у тебя рога, казалось бы, не очень интересный персонаж, но... Ты там ему прокачиваешь всякое лассо правды, которое можно подтягивать противников к себе и даже больших трехэтажных противников складывать на землю, сбивая с ног этой веревкой. Там у каждого класса есть какая-то своя обилка по взаимодействию с окружением, чтобы добираться до сундуков интересных. Там тоже рога может от стены отскакивать, вар может на плечо себе посадить тиммейты и подкинуть его вверх высоко-высоко и так далее. И в самом бою тоже происходят кайфовые вещи. Ты можешь сбить противника с ног, взять его, как в Baldur's Gate, и швырнуть в другого противника. Причем там можно поднимать...
Или вообще выкинуть с пропасть куда-нибудь.
Да, ты можешь даже поднимать каких-то, казалось бы, неподъемных противников, типа вот этих ящериц, которые, я не знаю, 3 метра, мне кажется, в длину. Да, ты взваливаешь на плечо, бежишь, блядь, такой кидать его в другую ящерицу. Это ржака бесконечная. Ты можешь запрыгивать на вот этих вот огромных противников, и это кайфово первые разы. Потому что вот я говорю, эта игра, она способна яркую эмоцию вызывать, но которой...
Но которая очень скоротечна.
Да. Вот впервые ты встречаешься с циклопом. Тут, конечно, немножко омрачает впечатление тот факт, что эта битва у меня, например, проходила в 20 FPS примерно. Потому что игра тоже не оптимизирована ни хера. Но это кайфово. Там что-то все взрывается, твои пешки кастуют всякую херню, фейерверки летят, ты запрыгиваешь на этого циклопа и начинаешь его тыкать ножом. И ты такой, нифига себе, я его еще, помню, ковырял в жопу, и он такой посмотрел на меня сзади и просто плюхнулся на эту жопу, меня отнесло куда-то, придавило в лепешку. Ты такой, вау, кайф. Но проходит несколько часов игры, и все, что остается от вот этого изначально чего-то веселого, это то, что ты закарабкиваешься на противника и долбишь один триггер, пока у тебя не кончится стамина. Когда это уже не первый, не второй и не третий раз, тебе уже неинтересно этим заниматься, потому что, ну, геймплейно это что такое? Ты запрыгнул и жмешь кнопку. Жмешь ее 15 раз, вносится 15 раз в противника урон, спрыгиваешь с него, все. И плюсом к тому, боевка с этими пешками, она неосмысленная. Ты не контролируешь пешек. То есть ты даже в Mass Effect контролировал тиммейтов, если хотел. Ты мог поставить, чтобы они работали автоматом, но если ты хотел чего-то более вдумчивого, более эффективного, ты сам отдавал им приказы. Тут ты вообще не можешь контролировать. Ты единственное, о чем можешь на крестовину попросить их либо стоять на месте, либо тебя похилить немножко, потому что что-то тебя бить начинают. И все. В бою ты контролируешь только себя, у тебя всего 4 приема. Один у тебя наверняка еще выбран для того, чтобы взаимодействовать с окружением, потому что оно тебе может пригодиться, а на ходу их менять нельзя. То есть 3 у тебя удара. И ты вот этими 3 ударами колупаешь циклопов и всяких минотавров, у которых по 4, по 5 шкал ХП, как в Elden Ring. И это настолько долго, и настолько однообразно, и настолько от тебя, по большому счету, ничего даже не зависит. Потому что ты не контролируешь своих пешек. Ну, опять же, в отличие, скажем, от Baldur's Gate, где это были прописанные персонажи, при прокачке которых ты получал гораздо больше эндорфинов, потому что ты такой: «О, мой Рога поднялся, Астарион, с 4 на 5 уровень, ни хрена сейчас сколько полезного у него появится». А тут, ну, типа, пох, ты своей пешке-то можешь что-то выставить, но другие спецэффекты будут. Ты заменил хилку, она с другим спецэффектом тебя хилит. Ты заменил ей фаербол на какой-нибудь удар молнии, ну, теперь вот другой спецэффект при нанесении урона противнику, но ты это не ощущаешь в бою. Уже там настолько долго нужно ковырять врагов, что чаще всего ты даже не будешь видеть, сколько, ну, насколько полоска его ХП уменьшилась после того, как в него влетела эта молния от пешки. Это просто не ощущается. В этом большая беда, как по мне. Поэтому, типа, я завидую терпению людей, которые проходят эту игру до конца за 70 часов. Меня точно не хватит на это никогда.
И я свои 20 отыграл. Для меня это как раз то количество времени, которое мне было норм потратить на Dragon's Dogma. Больше я ее никогда в жизни не запущу. Опять, было бы здорово, если бы были какие-то квесты интересные, если бы какой-нибудь сюжет был интересный.
Но можно я страшную вещь скажу?
Так.
90% квестов в этой игре — это квесты из Смуты. Я готов обосновать эту позицию. Я знаю, что она не интуитивно понятная, но я могу. Ты когда приходишь только в первое большое поселение, в столицу, ты встречаешь там вот этого сюжетного афроамериканца. Как называется страна, где происходит действие?
Ой, бля, понятно.
Неважно. Афродогминца ты встречаешь. И он тебе, на тебя выплевывает основную сюжетную цепочку квестов. И она звучит кайфово. У тебя одна, там, например, сходи в 3 места и зачисти, ну, собственно, пещеры. Вот эта миссия с зачисткой 3 точек, она как раз кажется самой скучной, но она самая интересная, потому что она знакомит тебя с миром. Ты далеко уходишь от столицы, ты там ищешь приключения, находишь время от времени приключения. Это ок. Следующие миссии. Prison Break. Нужно из темницы вытащить какого-то важного NPC. Ты такой: нифига себе, побег из тюрьмы будет, это должно быть весело. Еще один — это по стелсу пробраться в дворец ночью и найти там какую-то улику. И ты такой: ебать, вот это будет кайфово. Сив будет, Сив 2024. А по факту это что такое? Вот стелс, например, в замке. Ты подходишь к замку ночью, тебя за ручку берет какой-то тайный
стражница.
Агент. Стражница, да, такая: а, ты от нашего афроамериканского друга, пошли за мной. Она тебя доводит до двери в замок, ты заходишь в замок, ты находишь комнату, берешь улику, выпрыгиваешь в окно, все. То есть она тебе говорит, она тебе говорит, только не попадайся никому на глаза. Но всем похуй.
Да.
Я по этому замку иду, я прохожу мимо стражников, им поебать. Искусственный интеллект в этой игре не работает. И вот это квест, ну вот прикиньте. Следующий квест. Нужно чувака из тюрьмы вытащить. Тут вообще хохма капец. Короче, мне этот афроамериканец дает ключик от камеры. Говорит: вот этим ключиком откроешь камеру и поговоришь с неписем, которого надо вытащить. Во-первых, этот непись у меня был поломан, потому что первый раз, когда я открыл камеру, я к нему подхожу, начинаю говорить, он такой: я не хочу с тобой разговаривать, уходи. Я такой: ты че, блядь, пес? Ты че? Я помытался туда-сюда, я добился ареста, меня бросили в соседнюю камеру. Это еще побег из тюрьмы, очень-очень смешная штука. Ты залупаешься на охранников, они тебя бьют по голове, связывают, бросают в камеру. А, и надевают на тебя, знаете что, надевают на тебя робу и штанцы тюремные. У тебя этот ключик. Ты берешь, открываешь дверь, выходишь.
Просто уходишь.
Ты не уходишь, да? Уходить не обязательно. Ты, смотрите, открываешь дверь, а вот прям за дверью, по вот этой темнице, ходит наряд, 2 человека по кругу, патрулируют. Ты выходишь, Закрываешь за собой дверь, он проходит мимо тебя, смотрит на тебя и идет дальше. Ему поебать, что ты вышел из камеры. Я причем, я не знаю, как это работает. Это наверняка сломано, наверняка так быть не должно, потому что он на меня смотрит, поворачивает голову, проходит мимо меня, уйдет дальше. Я подхожу к нему вплотную, я с ним говорю, он со мной говорит. Но в какой-то момент он начинает меня бить в какой-то просто, блядь, рандомный.
Не, можно с ними поговорить еще из камеры, когда ты в камере стоишь. Можно подозвать взятку стражника, да. И ты такой, иди нахуй, он такой, ладно, ну сам иди нахуй, потом открываешь дверь и уходишь.
Да, но это еще не весь прикол. Вот это произошло, я опять подхожу к камере NPC, которого мне нужно, ну, которого мне нужно вытащить из тюрьмы. Я открываю его камеру, он просто начинает меня бить. И убивает. Окей, меня загружает в тот чекпоинт, где я был в камере. Я выхожу, начинаю тестировать искусственный интеллект этих неписей, которые ходят, патрулируют. Они реально, я с ним могу поговорить, он может пройти дальше, но в какой-то абсолютно рандомный момент они опять меня атакуют, и опять меня связывают, опять бросают в камеру. Так, короче, раза 4 произошло, и я такой, все, ладно, квест поломан, я проходить его не буду, может потом что-нибудь исправится через недельку игрового времени, я пошел. Но ты открываешь эту камеру, и, как вы понимаете, у вас изъяли все имущество. Ты такой, так, наверное, нужно найти какую-то комнату охраны, чтобы все свое барахло оттуда собрать. Но происходит на самом деле не так. Ты выходишь из этой камеры, они тебя, конечно же, игнорируют, эти охранники. Ты просто выходишь на улицу, и все барахло появляется на тебе. При этом интересный факт. Я не был перегружен, когда меня бросали в камеру. Но учитывая, что меня вот бросили 4 раза подряд в камеру, я почему-то получаю перегруз, как только мне все мое барахло попадает в инвентарь.
Из-за роба ебучий.
Да, я открываю инвентарь, у меня 4 тюремных робы там еще. И 4 штанов. То есть... Прикол. Меня бросили в камеру, я вышел из камеры, меня тут же связали, вот в тех шмотках, в которых я в камере сидел, бросили обратно и выдали еще одну робу, еще одни штаны. А, ну и потом, что происходит в следующий раз? Когда квест починился, я не знаю, что это было, может, его с патчем починили, может, там какие-то события внутри игры мешали мне его пройти в тот раз. Но я снова захожу в эту темницу, я говорю, в этот раз со мной этот NPC говорит, говорит, я никуда не пойду, короче, с тобой, потому что мне тут норм, у меня тут вон куча книжек лежит, и мне тут спокойно. Знаешь что, найди мне какое-нибудь место, где есть много книжек и спокойно, и тогда я сбегу с тобой из тюрьмы. Ты, короче, выходишь на улицу, и это место, оно, блядь, в 5 метрах. Внезапно, там еще такой прикол, тебе нужно поговорить с бомжом. Бомж скажет, я тебе помогу как-нибудь с этим делом, но найди пиздюка, который потерялся. Ты находишь пиздюка в пещере, вот пещера, которая в 5 метрах, ну ладно, в 20 метрах от выхода из тюрьмы. И он такой, дядь, ты не поверишь, что я нашел, пошли покажу. Вы с ним приходите, такой, библиотека. Я такой, да иди ты нахуй, вот это совпадение. И да, и ты этого NPC выводишь из стрибыцы, проходишь 20 метров и все. Ну, то есть, на бумаге квесты звучат как что-то интересное, но по факту они не работают. Ну, вот то, что я сейчас перечислил, вот эти вот квесты, они не работают. Ты просто куда-то идешь, там не работающий искусственный интеллект. Что-то, может, тебе сделает, и то не факт. Ну и в лучшем случае ты с кем-то попиздишься. С волками там, я не знаю, с гоблинами, с ящерицами, ну и типа все. Дальше, я уверен, будут еще какие-то интересные квесты. Но, во-первых, интересные, ну, в рамках этой игры, что, ну, никакой не Baldur's Gate явно будет. Я не могу вспомнить ни одного интересного квеста за 15 часов. Костян, ты можешь вспомнить какой-нибудь интересный квест за 20 часов?
Да нет, конечно. Игра, она очень ММОшная. В хорошем смысле, опять же, ММОшная, но... Это довольно низкая рамка для любой приключенческой ролевой игры, и даже если рассматривать какие-нибудь Скайримы, в Скайримах были прикольные квесты, были прикольно написанные квесты, здесь просто, ну, вот такое тоже бла-бла чисто ММОшное. Здесь почти все квесты, они завязаны именно на игровых механиках. То есть, если квест какой-то хороший, то хороший он только потому, что в нем используются игровые механики. Здесь
ты
есть...
игровыми механиками что считаешь? Боевую систему? Потому что вот я не помню, какая еще игровая механика может быть задействована.
Ну да, да, боевую систему и физику.
Окей,
опять же, физика — это далеко не такой же уровень, как у Baldur's Gate 3, где физика тебе позволяла вообще абсолютно безумные вещи вытворять. Но ты можешь, да, взять какой-нибудь персонаж, куда-нибудь его перенести, из-за этого что-то случится, попробовать как-то вот интегрироваться со своими решениями и действиями в экосистему мира. Если повезет, ты получишь какой-нибудь забавный результат. Ну, то есть, например, ну, условно говоря, я не помню этот квест, я вот, кстати, может, даже не прошел с этим мужиком, но, например, его просто взять и с собой унести куда-нибудь. Наверное, так тоже можно было бы сделать, не искать ему никакую, блядь, библиотеку. Я просто, я, скажем так, я читал о нестандартных решениях в некоторых заданиях, но большинство из них, да, это ты просто приходишь на точку и просто что-то делаешь. Причем во многих случаях нет никакой постановки, нет никакого интересного завершения этого задания. Я в какой-то момент пришел в одну из первых деревень, ее атаковал дракон. Я этого дракона что-то лупил, все его лупили, кто в этой деревне жил. На четверти здоровья он улетел, его прогнали, и все. И на этом как бы кончилась эпическая битва.
Как бы подытожить все это дело? Ну, я уважаю эту игру за то, что она пытается сделать, но конечная реализация мне не очень интересна. Ну, то есть, молодцы. Молодцы, что пытаются сделать что-то новое, а не просто там юбисофтовскую схему дрочить, пока, я не знаю, пока никто уже не станет покупать игры Ubisoft. Они что-то придумывают, у них есть интересные идеи.
Вот как мне кажется, здесь ставка основная сделана на ощущение вот похода, когда ты отправляешься именно в поход. Ты выходишь из города, вот ты, значит, взял свои какие-то вещи, и ты отправляешься в некую дальнюю точку карты, выполнять некий квест, искать свое приключение, и у тебя вот есть как бы такой поход. Тебе не очень удобно туда-сюда телепортироваться, потому что fast travel сделан так, чтобы он тебе был не очень удобно, чтобы можно было пользоваться, но это было неудобно.
Да, и чтобы, блядь, еще продавать для него реагенты во внутриигровом магазине за 2 евро.
Да, это отдельная тема, ну да ладно. У тебя есть вот эта необходимость разбить лагерь, когда ты разбиваешь лагерь, там можно и поспать, и похавать, провести ночь, потому что ночь темная, полна ужасов и так далее. И все вот это, оно, ну, вместе с пешками, которые тебе что-то говорят, которые тебе с тобой делятся опытом, полученным в других прохождениях, все вот это как бы формирует такое квази-впечатление, ну, классного приключения, но для меня, ну и как для тебя, очевидно, это не работает из-за того, что слишком много, во-первых, рутины, во-вторых, слишком мало вот этих вот удивительных впечатлений, которые тебе может подарить приключение.
Да, они яркие, но скоротечные. И неповторимые. Вот ты раз это испытал, и второй раз тебя этим цепануть уже не получится, к сожалению.
Да, то есть, с одной стороны, боевая система здоровская, применением физики, классы разные, но все вот оно работает как-то по одному разу.
Да.
Точно так же, как и любое вот открытие в этой игре. Ты видишь пещеру, ты каким-нибудь сложным способом до нее добираешься, тебе, например, надо пролевитировать до нее, чтобы добраться. Ты когда преодолеваешь препятствия, ты чувствуешь радость. Заходишь в эту пещеру, а там какой-то очередной сундук, в котором лежат какие-нибудь очередные камни, которые тебя еще и перегружают. И здесь уже как-то становится скучно. Нет вот истории в этой пещере. Почти нигде нет никакой истории, нет вот этого повествования через окружение интересного. Поэтому как бы есть процесс. Процесс достаточно интересный. Достаточно хорошо сделан, с инновациями, с своими фичами. Это классно. Но как бы мяском этот процесс не наполнили.
Я согласен с тобой, что, наверное, да, игра построена на том, чтобы у тебя был дух приключения, но, к сожалению, если дух приключения и есть, то сюжета нету, сценария нету и вдумчивого, ну как вдумчивого, просто хотя бы не настолько спинномозгового геймплея нету. Он эффектный, и он как бы в первые разы кайфовый, но в какой-то момент ты понимаешь, что ты, ты просто спамишь хуйней, и оно работает. А ничего, кроме как спамить хуйней, ты по большому счету ты и не можешь. У тебя нет контроля над тиммейтами, у тебя всего 4 обилки, и ты такой: ну окей, спамлю хуйней. Если надоест спамить хуйней, запрыгну на спину циклопу и буду его в спину тыкать одной кнопкой. Ок. В первые разы весело, дальше уже нет. Если тебя не тянет вперед сюжет, если тебя не тянут вперед персонажи, которых тут просто нету вообще. Если тебя не тянет геймплей, который может как-то развиваться в качественную сторону, а только в количественную может развиваться, количество классов увеличивается. Ты можешь спустя, да, ты можешь каждые 3 часа пробовать новый класс, и тебе будет весело первые 10 минут. Ну, а потом все. А потом Masters of the Air.
И Тиара от Apple TV. Начнем с этого.
Норм Сирик. Типа, ок.
Но... хороший, не почему хороший. Я бы сказал, что он хороший, не такой хороший, как Band of Brothers. Но если мы будем мерить все по Band of Brothers,
но в этом и ошибка.
После Band of Brothers можно в принципе уже ничего не смотреть.
Просто смотри, ты мне тогда сказал: о, новая часть антологии выходит от создателя, от Спилберга и Хэнкса, которые делали Band of Brothers, в той же антологии, в той же серии сериалов, что и Band of Brothers. И я такой, вау, надо посмотреть. А если бы ты мне сказал, смотри, там в Голливуде вышел фильм про войну, про пилотов, я бы даже не сорвался смотреть-то его. Я пошел смотреть этот сериал в контексте эмоциональном Band of Brothers. Я даже близко не получил Band of Brothers, поэтому я говорю, что сериал типа норм. Но...
К третьей части, я так скажу, мне в целом понравилось. Оказалось, что артист Остин Батлер весьма колоритный и харизматичный, который Фэй Рауду играл в «Дюне».
Так он еще и Элвиса, оказывается, играл. Я не смотрел Элвиса.
И он Элвиса. Но Элвис База Лурмана, я не очень люблю фильмы База Лурмана, поэтому... Мне он сразу показался неприятным артистом, потому что снялся в фильме База Лурмана.
И я сейчас YouTube подслушал, что я посмотрел Masters of the Air, и он начал подкидывать вот эти, знаешь, тренировочные видосы с какого-то стрельбища, где Киану Ривз с Холли Берри тренировались. Это он какой такой ролик готовится? Он в каком-то Джонни Уике опять будет новым?
Блин, я не помню, но да, у него есть какой-то такой ролик. Короче, значит, чем были примечательны в первую очередь Band of Brothers и во вторую очередь The Pacific, это была удивительная комбинация ура-патриотизма, чисто американского, и антивоенного страшного посыла. Я помню, какой на меня просто чудовищный эффект оказал второй эпизод Band of Brothers, когда американцы шли по территории немцев, и эти солдатики встретили захваченных в плен немцев. Оказалось, что один из захваченных был вообще соседом американца. Они вместе разговорились вообще, как будто бы как друзья. Оказалось, что они по разные стороны. Был призван этот немецкий мальчик Фатерляндом для того, чтобы сражаться против всего мира, и потом его вообще нахуй расстреляли. Я помню, какое на меня неизгладимое впечатление произвел эпизод «Бастонь» с историей этой медсестры. Я помню, какое просто чудовищное впечатление на меня произвел 9-й эпизод «За что мы сражаемся».
Это с концлагерем?
Да, когда Никс, когда Уинтер. Я помню все эти имена, я помню все эти названия. Я не каждый год пересматриваю Band of Brothers, смотрел типа раз 5, наверное, его суммарно. Я помню вообще абсолютно все, настолько этот сериал врезается и вгрызается в память. Я думаю, если бы я был американцем, я бы нахуй вообще каждую реплику наизусть знал. Потому что при том, что этот сериал был и является очень антивоенным, он к тому же глорифицирует эту победу. Я не считаю, что это плохо, это здорово, когда победу пишут победители, и победители написали свою победу очень красиво. При этом заложив одну простую мысль, одну простую мораль о том, что война — это ебаная мясорубка. Плюс вот эти вот вставки с ветеранами Второй мировой войны, которые рассказывали. Опять же, все по-разному рассказывали. Например, в первом эпизоде, когда он говорит, мол, нас отбирали в десант. Десантники, в десант, да. Спросили, кто хочет прыгать с парашютом из самолетов. Никто вообще не вызвался. А потом им сказали, вы будете получать на 50 баксов больше. И все, типа, вышли. Такая абсолютно обычная человеческая история, никакого героизма, ну вот. Так вот люди пошли в десант. Это все очень-очень цепляло каждой серией, каждым диалогом, каждой репликой, каждым образом.
Вот что это за магия? Потому что они уже третий раз пытаются воспроизвести эту магию, и мне не Pacific так сильно не понравился, как Band of Brothers, ни вот в эти властелины воздуха.
Я думаю, здесь, во-первых, они же сначала Спилберг и Хэнкс сделали «Спасти рядового Райана». И вот мне кажется, вот здесь, вот, когда они сделали «Спасти рядового Райана», они набрали вот этот заряд свой внутренний, как творцы, творческий заряд, для того, чтобы сделать свое высказывание громкое о войне. Этим высказыванием стали «Братья по оружию», которые вобрали в себя абсолютно все. И потом, как бы, им захотелось продолжить. Когда уже, как бы, все сказано, но захотелось продолжить, так появился Pacific. Все это сделано, снято по книгам, так или иначе. Но потом появился Pacific, который, как бы, давал примерно то же самое, но все-таки, ну, попроще, более попсово, может быть, потому что, мне кажется, в «Пасифике» был больше заряд на шоу, там уже появились какие-то любовные линии с женщинами. Ну, то есть такое. Это стало уже сериалом. Меньше высказыванием, больше сериалом. И вот своей сериальной высоты, высочайшей сериальной точки, они достигли как раз в «Властелинах воздуха», которая мне в целом понравилась. Но, во-первых, здесь почти полностью стерт вот этот месседж о том, что война — это чудовищно. Здесь есть эпизоды отдельные, в отдельных сериях, которые говорят о том, что война — это мясорубка, например, когда пленных американцев ведут по разбомбленному немецкому городу, там плачут дети, плачут женщины. Но в отличие от вот этого пронзительного 9-го эпизода «Братьев по оружию», здесь это как будто вскользь. Здесь все-таки на передний план выходит история крутых двух парней, американских пилотиков, которые сквозь войну прошли с разными захватывающими приключениями и побомбили, и были подбиты, и бежали из тюрьмы немецкой, чтобы было очень довольно забавно сделано. Они просидели чуть ли не год, по-моему, в тюрьме, да, в лагере для военнопленных.
Ну, много, да, много.
За этот год никто из них даже прическу не сменил, никто не похудел, никто никак в лице не изменился. Просто вспомните 9-й эпизод «Братьев по оружию», ты смотришь на евреев в концлагере, все просто как скелеты. Слезы на глаза наворачиваются. Здесь ты смотришь на этих пленных американцев, все такие бодренькие.
Ну, там типа сюжетно обосновано, что этот лагерь держат летчики, и к летчикам они даже другой стороны враждебные относятся с уважением и особо не морят голодом.
Это военно-пленные, это не евреи. Да, все правильно, все правильно. Но, тем не менее, это
на эмоциональном уровне
это не то.
Цепляет,
да. Был ровно один, опять же, момент, когда попал американский солдат к русским, к советским войскам. Не в плен, а просто они его нашли. И они как раз проезжали мимо концлагеря, где он нашел массу сожженных трупов. Но тоже как-то вскользь.
Вскользь. То есть это было то же самое, что в 9-м эпизоде, только в миниатюре и без откровенностей. Ну, то есть они просто упомянули, что да, была вот и такая вот неприятная сторона.
Да, как будто вот надо было упомянуть, и они упомянули. В основном это довольно такое романтическое шоу про пилотов Второй мировой войны. Они вот такие классные, они заводят какие-то романы в Лондоне, они красавцы, иногда, конечно же, страдают, бывает всякое у них. Я уже забыл, как героя звали, который в штабе сидел, планировал там, сутками не спал, на кофе просто сутками как герой жил, планировал эти маршруты. Причем там даже есть одна тема, которая тянется вообще сквозь весь сериал. Это то, что летчиков отправляют на убой с каждой миссией.
И это, кстати, очень классно показано.
И это показано, но это как вот нет рефлексии по этому поводу.
Ее нету, но она в съемках как бы читается, мне кажется. Вот что меня цепануло, да, это то, что этот фильм показывает рандомность абсолютную войны, случайность. Здесь фильм не про летчиков-истребителей даже, где можно каким-то скиллом вырулить куда-то в перестрелках, в догфайтах. Ты такой крутой, что ты пережил войну. Нет, здесь пилоты все бомбардировщиков, и их задача какая? Просто лететь прямо. Они даже курс менять не могут, потому что им навигатор указал курс. Они не маневрировать там, никакие бочки само собой крутить не могут. Они даже влево-вправо сдвинуться не могут, потому что они строй поломают. Они просто летят вперед. И вокруг них постоянно вражеские истребители, вокруг них взрывы зениток. Они ничего с этим сделать не могут. Поэтому здесь приходится волевых персонажей создавать как-то иначе. Например, вот этого, ну, навигатора того самого, который, несмотря на то, что у него air sickness, как называется?
Ну, тошнит просто.
А, воздушная болезнь. Несмотря на то, что у него воздушная болезнь, он все-таки пересиливает себя и каким-то образом умудряется правильные расчеты сделать. Пилот, опять же, волевой. Когда уже весь его отряд разбомбили, он остался один, он не отступил, и несмотря на то, что это смертный приговор, он летел дальше и сбрасывал свои бомбы, не сворачивал назад. И все это происходит реально в условиях абсолютного рандома, где ты понимаешь, что от личного профессионализма и таланта этих самых, например, пилотов вообще нихера не зависит. Если в тебя прилетит зенитный снаряд, он в тебя прилетит, ты ничего с этим не сделаешь. Вот это показано довольно классно, но моя основная претензия к этому сериалу, ну опять же, не как к сериалу в вакууме, а на фоне Band of Brothers, что это не сериал про войну и это не сериал про людей на войне, это сериал про людей во время войны. Потому что большая часть хрона, она происходит, ну, типа, на гражданке. Они там у себя в Англии сидят, Их не бомбят, они ходят по барам, они вечно бухают, сексом трахаются, на какие-то учения выезжают. То есть ни один вражеский снаряд не прилетел немецкий в их авиабазу. Там вообще ни разу ничего не случилось. И здесь очень часто просто обрываются ветки, и я тоже немного не понял, зачем и почему. Вот этот побег, например, двух подбитых пилотов из... Откуда? Из не из Франции.
Из Нидерландов.
Бельгии, из Бельгии.
А из Нормандии. Да, Нормандии.
Да? Не суть. Ну, короче, вот захваченные немцами территории. Там вот это вот подполье французское, там их проводят, там есть интересные сцены, такие стелс-эпизоды. Но оно просто в какой-то момент обрывается, еще далеко когда до финиша этой мини-истории, и все. А потом они спустя два эпизода появляются опять на этой базе. Вот этот токен эпизод с афроамериканским взводом, который как раз истребителями командовал. Ну, хорошо, что об этом сказали, это интересная тема. Мне интересно было даже Вики после этого почитать, потому что во время Второй мировой войны все еще была сегрегация, и не могли черные служить вместе с белыми, поэтому на севере Африки был вот один такой взводик, который сам там по себе весь черный что-то делал. Ну, само собой, под общим руководством, но он сегрегирован был от белых. И вот их тоже ввели сюжет, и их смешали с теми нашими главными героями, которые были в лагере в немецком, и потом просто про них забыли.
Да.
Там даже была сцена, когда этот самый главный бак, который этот батлер, батликер, подходит к этому афроамериканцу, такой типа, ты нам поможешь, ты нам нужен, смотри, рисуй карты. И он такой, да, блядь, братан, давай руки пожмем. И потом вообще никто про него нахуй не вспомнил до конца сериала. Че это было, зачем это было? Такое ощущение, как будто туда просто впихнули этот эпизод. И как-то его белыми нитками сшили с основной сюжетной веткой. Но ни к чему не привело это все. И ты такой, ну и ладно, ну и хрен с вами. Но при всем при этом, например, то ли в последнем, то ли в предпоследнем эпизоде сериала, когда была сцена полетом над Нидерландами, тут в любом случае ком к горлу подкатывал. Он очень хорошо снят был. А, ну еще что вспомнил. Тоже, мне кажется, почему он не так цепляет этот сериал, как тот же Band of Brothers и даже как Pacific. Нету противоречивых персонажей, нету конфликтов внутри коллектива вообще. То есть чистая идиллия, мир, дружба, жвачка. И учитывая, опять же, что 70% хрона проходят на гражданке, ну ладно, 50% хрона проходят на гражданке, спокойно. Не на войне, не там, не в снегах они себе пальцы отмораживают, как в Band of Brothers. Они просто сидят у себя на базе, пьют бухло. Вообще ноль конфликтов. Там, по большому счету, незачем следить, там нету ничего остросюжетного. Ну, ты какую-то мета-историю получаешь, но вот в моменте ничего не происходит.
Я вот да, тоже как раз об этом говорил, когда подразумевал рефлексию о том, что их буквально на убой отправляют. Это, ну, показано кинематографично, когда они летают, но да, когда они возвращаются на базу, как будто ничего не произошло. То есть они вот две минуты погоревали, что товарищей стало меньше, посчитали, сколько экипажей пало. Был там эпизод, когда почти никто не вернулся, кроме одного борта. И как бы на этом как бы все. Во время инструктажа ровно один раз как раз перед этим судьбоносным вылетом все как бы переглянулись так между собой, когда им сказали, что они отправляются на миссию, и все поняли, что это миссия «Дорога в один конец». Но ничего вот из этого как-то не выросло. Так как это все-таки художественное произведение, которое относится к одной конкретной военной базе и к тем людям, которые там находились, оно все-таки должно быть каким-то более собирательным. Потому что, ну, это все-таки про большую войну, так или иначе. И в этой собирательности как раз вот не хватило именно этих противоречий, и хотя вот одно из них было прямо на поверхности. Не то, что типа давайте сейчас говном и грязью всех пальнем, как в «Утомленных солнцем 2» Никиты Михалкова со срущими из самолета пилотами, но...
Как бы в тему, конечно, было, да.
Да, было бы очень
командир
тему.
Бомбы закончились. Снимай штаны.
Да, да. Но не хватило вот этого нерва внутри самой армии.
Да, да.
Вот так вот. Мастер Маргарита.
О, хорош переход, а то я что-то потерялся.
Маргарита. Короче, ебать, охуенчик снял. Блин, я на самом деле уже...
Ложкин?
Я помню только, что...
Локшин, простите.
Ложкин. Да, короче, вышла новая экранизация «Мастера и Маргариты», которая заставила меня, кстати, по-другому взглянуть немного на произведение Булгакова, потому что я никогда не был особо фанатом «Мастера и Маргариты» книги. И во многом потому, что, наверное, ранее, в те годы, когда я читал «Мастера и Маргариту», я, как бы это сказать, не до конца понимал смысл, заложенный в это произведение. Не до конца понимал, что вообще хотел сказать автор и к чему все это происходящее. Сейчас, живя в 2024 году, с такой прекрасной визуализацией, которую выдал Михаил и вся команда, мне «Мастер и Маргарита» стали более понятны и более близки. Снят этот фильм за 1 200 000 000 долларов. Неплохой бюджет. 12 миллионов... Ой, фу, рублей, конечно. 12 миллионов долларов. Да. В нем главную роль исполнили Юлия Снегирь и Евгений Цыганов. Евгений Цыганов — мастер, Юлия Снегирь — Маргарита.
Которая, оказывается, и ИРЛ муж с женой. Ничего себе.
Да, я вот как раз к этому хотел подойти, потому что между ними прям прекрасная химия. И во многом, наверное, это объясняется тем, что они муж с женой. Образы Юлии Снегирь в этом фильме просто ахуй полный. Это один из самых красивых женских персонажей, мне кажется, вообще в истории кино. Она там вся в Cartier ходила, им для съемок понавыдавали брюликов. Ее вот эти вот красивые наряды, изумрудные, не изумрудные, вообще просто... Ну и в конце, конечно, на балу сатаны, ее луки, даже сисики ее вот эти...
Не удержалась душа поэта в теле.
Да, просто фантастически красиво. И сам бал сатаны снят феноменально. Выглядит как 150-миллионник голливудский «Мастер Маргарита».
Как только я скачал этот фильм, мне там же где-то на торрентах попался комментарий типа: «Ну, сериал 2005 года, конечно, даже не близко». Я пощелкал этот сериал, и сейчас пару слов о сериале. Единственная ценность сериала 2005 года, как по мне, она заключается в первоисточнике за авторством, блядь, Булгакова. Потому что там нету ничего своего, и кинематография там на уровне порнофильмов американских того же 2005 года, если не 95-го. Это как бы, это не кинематограф, это постановка. Постановка, запечатленная на камеру, по большому счету. Тот же «Бал сатаны», конечно, сейчас, да и тогда, мне кажется, и тогда без слез невозможно было смотреть. Там такой дичайший гринскрин, просто абсолютно уебанский.
И Дмитрий Нагиев еще там.
И Дмитрий Нагиев, да, причем там хорошие актеры херово играют. Тот же Дмитрий Нагиев, прям чудовищно было абсолютно. И сериал, он, по сути, весь целиком построен на тексте книги. Там, ну, я пощелкал, опять же, я сейчас не все смотрел, но, по-моему, там нету ничего своего. Все, что они говорят цитатами буквально из книги, просто сокращенными. А вот новый «Мастер и Маргарита», он очень сильно переиначен. Они прям, ну, переосмыслили оригинал. И, как мне кажется, сделали это довольно изящно. Вполне зачетно.
И, да, и переиначен, и актуализирован. Все вместе.
В книге что было? «Мастера» мы не видели треть книги, «Маргариту» мы не видели вообще полкниги. Просто вначале Воланд кошмарил Москву. Прощупывал, так сказать, почву, чтобы понять, что из себя представляет род людской нынче. А здесь все иначе. Здесь Понтий Пилат «Мастером» в самом начале уже написан. Его Сталин прикрывает, пьесу по нему снимает. И мастер встречает Воланда. И пока еще не встретил Маргариту. И тут он начинает садиться и писать внезапно «Мастера и Маргариту». То есть он как бы Булгаков, который пишет «Мастера и Маргариту». А все действия книги, они как бы происходят немножко в другой временной линии. Все очень сложно, капец. И достаточно метафорично. Куда более метафорично, чем было изначально.
Да, мастер встречает Маргариту. И вместе они, окрыленные романтикой и любовью, начинают... Вернее, мастер начинает придумывать новую историю, а Маргарита начинает ему помогать в этом. И в этой истории они используют персонажей, которые буквально списаны с реальных людей. Таким образом, как бы в «Мастере и Маргарите» происходит «Мастер и Маргарита».
Сон внутри сна.
Ну да, это сон внутри сна. Получается, что есть суровая реальность, и на эту суровую реальность нахлёстом еще идет придуманный мир, придуманный мир Мастера и Маргариты, где они главные герои, где они главные персонажи, где они творят свою судьбу, хотя на самом деле судьбу Мастера предрешают суровое правительство. Это очень изящная киноистория, сделанная настолько хорошо и филигранно, что она, понятно, будет в целом абсолютно любому, если вы, как я, может быть, не до конца выкупали прикол книжки Булгакова, этот фильм вам абсолютно точно поможет.
В книге немного непонятно было, чем всю дорогу занимается Воланд, собственно. Зачем он кошмарит народ? Здесь все эти люди, они не рандомные люди для Мастера и Маргариты, которые, собственно, вынесены в заголовок. Здесь все, что происходит, происходит с людьми, с которыми до этого Мастер как раз пересекался вот этот условный год назад. Здесь все веточки сплетаются, поэтому когда ты видишь, что происходит там с каким-нибудь бездомным, например, или с тем же Берлиозом, ты уже знаешь, почему с ними это происходит, потому что они перешли дорогу и насолили Мастеру вот год назад, в другой временной ветке. Что как бы идет вразрез, да, с мотивациями оригинального Воланда. Но здесь у него вообще роль другая. Это немного другая история, со схожими мотивами просто.
Картинка просто потрясающая, вообще ноль вопросов. Единственное, что меня напрягало весь фильм, это Воланд. А точнее, перформанс Аугуста Диля, а точнее, его переозвучка. Это просто полная хуйня.
Проблема не в переозвучке, я думаю, проблема в изначально том, как он отыграл. Потому что, если я верно понял, порывшись в интернете, то на момент съемок Аугуст Диль еще не шпрехал по-русски. Поэтому он все произносил на немецком, весь текст зачитывал на немецком. Потом, спустя какое-то время, он выучил реплики и уже сам себя дублировал на русском. Но вот Аугуст Диль, он так быстро разговаривает, что Воланд весь фильм тараторит, неистово прям тараторит, и это не внушает.
Да.
Это не внушающий дьявол. Плюс он как будто в некоторых моментах, хоть он там и говорил в интервью, что он любит эту книгу и давно ее читал, и Воланд вообще шик, у меня такое ощущение, что он очень часто не понимал. Ну, может, я, конечно, не понимаю персонажа, у меня такое ощущение, что он не понимал. В осадок я выпал сцены в театре, где он должен как-то более-менее вкратчиво просто вслух приходить к выводу, что люди-то те в же. Целом те же, как и раньше. Алчный квартирный вопрос их испортил, но некоторые все еще милосердны. А тут он это просто оттарабанил, не понять кому, зачем, что, о чем он думал в этот момент, я, глядя этот фильм, так и не понял. Мне лучше бы позвали российского актера, который хоть немножко может в немецкий акцент, и сделали так, как сделали. Собственно, как в сериале было.
Да лучше бы вообще нахуй без этого немецкого акцента. Ну, это та часть, которую можно было художественно переосмыслить, потому что любые акценты на русском звучат как полная залупа,
не, блядь. Нет, сам его акцент звучит нормально, просто он отыграл херово.
Я не знаю, мне кажется, его акцент тоже хуйня, и переозвучил он себя хуёво. Это прям очень сильно выбивалось из общей пиздатости фильма «Мастер и Маргарита».
Ну, плюс потому что он еще в губы частенько не попадал, да. Там.
Да, да, очень часто он не попадал в губы, особенно когда берут крупный план, он говорит, и ты просто видишь, что слова не соответствуют его, господи, движению его губ. Ну, это просто, ну, прям чудовищно было. Хотя бы нейросетку надрочили бы ему губы подправить, как делали в этом фильме «Вышка». Помнишь такое, да?
Нет, я не знаю, что это.
Забавный факт. Был такой фильм «Вышка», я его не смотрел, но в какой-то момент нужно было переозвучить что-то там у одной из главных героинь, переснять уже было нельзя. И надрочили нейросетку, чтобы она ей губы поменяла.
Ну, кайфово. Чё? Технологии. И да. В целом, на самом деле, понятно из-за чего. Из-за того, что ну, это вот не 8-часовой сериал, какой был в 2005 году, а это 2,5-часовой фильм, в котором еще к тому же и очень много хрона отдали Мастеру и Маргарите, что, собственно, правильно. Потому что теперь Мастер и Маргарита фильм, он больше Мастер и Маргарита, чем была книга и чем был сериал. Потому что и книга, и сериал, это скорее Воланд и компания. Поэтому здесь не хватило хрона на свиту Воланда. И за это, конечно, немного обидно. Потому что свита была колоритной. Свита была интересной. Она была комичной, она была веселой. Вот это был развлекательный потенциал и книги, и сериала. Котяра, два мужика и вечно голая женщина. А здесь, во-первых, у них мало хрона. Бегемот вообще почти ни хрена не говорит, а когда говорит, говорит как-то очень странно. Он должен, по идее, человеческим голосом разговаривать. Вот он что-то себе просто под нос мычит. И Колокольников, сука, выбесил, блять. Просто невозможно выбесил. Он так дичайше переигрывает. Особенно в, опять же, в эпизоде с театром. Вот там он весь эпизод в театре, он катался и смеялся, типа... Мне уже выключить хотелось, серьезно, через 2 минуты. Невыносимо абсолютно было. Вот режиссер, надо было попридержать немножко коней, Михаил Локшин уважаемый, и немножко осадить господина Колокольникова, потому что это прям бесячий фагот абсолютно получился, неимоверно.
Реально смотришь на него, сука, фагот, а?
Как корабль назовете, так на нем и поплывете.
Да, но в целом великолепный фильм, просто потрясающий. А, кстати, знаешь, кто озвучил кота?
Да, знаю. Кайфовый актер, который у Дудя был, я не помню, как его зовут.
Юра Борисов его озвучил.
Юра Борисов, да. Он же был у Дудя, вроде был у Дудя.
Я не уверен, может быть.
Откуда я его помню?
О, откуда ты его помнишь? Мы с ним смотрели второй сезон «Эпидемии», например.
А, точно, он же вояку этого играл.
Да.
С биполяркой. Почему-то мне кажется, что у него была биполярка, если честно, не помню.
В «Аванпосте» он тоже играл. Во всех, короче, во всех лучших фильмах и сериалах.
Ну, потратили актера, на самом деле. Потому что, как я говорю, Бегемот ни хера не говорит. Он там пару раз что-то мычит себе под нос. А этот актер, который, я помню, у него охерительная история, что он какой-то мефедрон долбил в клубах, чтобы сыграть наркомана. Что-то такое было.
Лучше бы ему отдали фагота.
Лучше бы ему отдали фагота, да. Да и Воланда лучше бы ему отдали. Что еще было в «Мастере и Маргарите»?
В «Мастере», ну, я не знаю, там все, что там было, оно все великолепно. Помимо двух неоднозначных решений по касту. А бал — это просто, это феерия. Это уже какой-то... Это вильнёвщина прям. Настолько это охуенно было сделано. Единственное, что мне не очень понравилось, это визуализация того, как она летела по городу. Немножко так отдавала кинематографам старины. С другой стороны, возможно, это был как раз artistic choice. Но мне не очень понравилось.
С другой стороны, вот я мне почему сразу же уже начал нравиться этот фильм, потому что он начинается с того, как невидимая Маргарита громит квартиру критика.
Да.
Это был интересный ход. Ты уже сразу понимаешь, что ты будешь смотреть что-то не в такой хронологии, которая была в оригинале, а с чем-то поновее. Там еще дикий упор на прессинг Советского Союза. И типа это тоже было в книге, но оно было настолько намеками, что я даже не знал, что «Мастер» отсидел 3 месяца. Я уже потом пошел гуглить, потому что в фильме его прям, ну, конкретно сажают, и потом начинают еще электрошоком лечить его. Я такой, блядь, я в упор этой хуйни не помню. Мне казалось, он сам ушел, когда Маргарита от него пошла домой, он сам пошел в дурку сдаваться. Потому что не хотел ее за собой на дно тянуть. А оказывается, к нему пришли НКВДшники. И в книге это было как? Вот там просто буквально в одном абзаце он что-то говорит, и слышу, короче, шаги за окном. Сижу в январе с порванными пуговицами у себя во дворе. И оказывается, порванные пуговицы, да, и, ну, их отрывали, когда тебя кидали в кутузку. И вот этот один абзац, я не знаю, наверное, я не обратил внимания на то, что что-то произошло, или думал, что январь был в тот момент. То есть я вообще этого, блядь, не знал, а это в книге было. Ну и да, прессинг НКВДшников тоже, типа, такой... внушающий, написано хорошо, опять же, в отличие от сериала, здесь придумано много своего, и это свое тоже, ну, довольно остроумно написано, мне понравилось. Сценарист в жопе не ковырялся, сценарист писал хороший фильм.
И причем это свое с большим уважением к первоисточнику.
Это переосмысление уважительное к Булгакову, как по мне. Кому-то может показаться, наверное, не так, потому что я тоже всякие отзывы видел.
И я могу пойти еще дальше, если говорить об аналогиях, то для «Мастера и Маргариты», вот этот фильм 2024 года, как для «Властелина колец» экранизация Питера Джексона. В моем восприятии вот
так
вот.
У меня такая
же
ассоциация была, между прочим. А, нет, я напиздел, у меня не было такой ассоциации, это я с Сёгуном спутал, я про Сёгуна то же самое думал.
Время Сёгуна еще придет, да.
Да, в следующий раз обсудим Сёгуна, он скоро уже закончится. Вот это вот «Властелин колец», конечно, для Джеймса Клавелла. Будет весело.
Так, раз, два. А, и следующий, да, еще не будет Stellar Blade у нас еще в следующем подкасте, к сожалению. Но ладно, найдем, чем его забить. А пока что, спасибо, до свидания.
Пока.